февраля в Грозненском гарнизонном суде был вынесен приговор по делу Алексея Каргуна, командира роты разведчиков, обвиняемого в халатном отношении к службе, в результате чего 24 марта 2007 года погибла Халдат Мутакова, ее сестра залпа получила ранение средней тяжести, а сноха Заира Касумова – тяжелое ранение, рассказывает Андрей Бабицкий.
Сообщение о происшествии близ села Урзихой Шатойского района, в результате которого две мирные жительницы были ранены, а одна убита, появилось на сайте правозащитного общества «Мемориал» 24 марта, прямо в день трагедии.
24 марта в 8:30 утра трое женщин из села Урдюхой Шатойского района, Халдат Мутакова, 69 года рождения, ее сестра Залпа Мутакова, 67 года, и их сноха Заира Касумова, 80 года рождения, отправились в ближайший лес за черемшой. Они прошли всего около полукилометра от последних домов, вышли на поляну возле Голубого озера, другое название Яскам, и направились к лесу, как вдруг оттуда по ним дали автоматную очередь. Халдат и Заира сразу упали. Залпа легла на землю, кричала, просила прекратить стрельбу, но несколько автоматов стреляли без перерыва с трех сторон. После этого пуля попала в плечо Залпе. Она попросила Заиру позвонить родственникам. Та, несмотря на ранение, дозвонилась двоюродному брату мужа, Вахе Мутакову, и сообщила, что они возле озера, по ним стреляют, они ранены и нуждаются в помощи. Стрельба прекратилась. Залпа поняла, что их могут добить, велела Заире отключить телефон и притвориться мертвыми. Вскоре она действительно услышала шаги, кто-то подошел к ним. Военные о чем-то переговаривались между собой. Залпа подумала, что, когда подойдет помощь, военные могут открыть по жителям села огонь, и решила заговорить. Военные сидели вокруг них с автоматами на изготовку. Залпа спросила, почему по ним стреляли. Военные сказали, что плохо видели в тумане, а перед тем, как открыть огонь, окликнули их. Но Залпа перед стрельбой никакого крика не слышала, зато отчетливо разобрала, как передернули автомат. Тумана не было, было просто пасмурно, а у военных были бинокли. Залпа испугалась, что их расстреляют, чтобы не оставлять свидетелей, и сказала, что они уже позвонили родственникам и позвали на помощь. Старший группы сказал: «Зачем вы позвонили? Вот сейчас мы начнем друг друга убивать». Потом военные, по просьбе Залпы, перевязали раненых, положили их на брезент и понесли вниз к селу. Навстречу уже поднимались родственники пострадавших и глава администрации села Хамид. Между ними и военными чуть не вспыхнул конфликт, но нужно было спасать женщин. Их повезли в больницу. По дороге Халдат скончалась. Заире в течение нескольких часов делали операцию. Глава администрации сообщила о произошедшем в администрацию района, милицию и прокуратуру. Прокурор района Шемяков приехал лично и попросил брата Халдат Хизира дать разрешение на осмотр тела сестры. Тот разрешил. Осматривала врач местной больницы Малкоту Шамаева. Ран было не меньше шести, все сквозные, но одна пуля застряла в одежде. Это была пуля со смещенным центром.
О том, как шло следствие и суд, рассказала сотрудник Грозненского офиса мемориала Наталья Истемирова.
Были задержаны стрелявшие, и сразу же стало понятно, что это разведгруппа. Их было там 16 человек, командовал ими Алексей Каргун, подполковник. Когда они были задержаны, было сразу возбуждено уголовное дело, сразу начала работать военная прокуратура. Но вот только странно, что уголовное дело было возбуждено не по 105 статье убийства. Это автоматически возбуждается уголовное дело, когда человек убит. А они сразу же возбудили уголовное дело по статье «халатность». Но статья «халатность» — это тогда, когда, что касается оружия, когда, допустим, какое-то неосторожное обращение оружием. Бывает, играет с оружием, оно выстрелило. Или чистят, оно выстрелило. Что-то происходит. Но вот не в такой ситуации, когда стреляют прицельно. Потому что в женщин попало много пуль, и вокруг было много пуль, которые потом собирали. И дальше прокуратура развивает именно вот в этом направлении это дело. И в результате у них получилось так, что в халатности обвиняют только одного командира. А как же солдаты? Они же стреляли по его сигналу вместе с ним. Солдат переводит в разряд свидетелей всего лишь.
Судебное заседание, считает Наталья Истемирова, велось добросовестно и скрупулезно, благодаря судье. Однако, поскольку сами заявители не пытались опротестовать статью, по которой обвинялся Каргун, халат на отношение к служебным обязанностям, суд мог рассматривать дело только в рамках обвинительного заключения.
Судья Прытков Руслан Владимирович Вы знаете, мне кажется, вот таким и должен быть настоящий судья. Я была на нескольких процессах, и я вижу, как скрупулезно он разбирается в деле, как он старается выяснить, виновен ли обвиняемый и насколько он виновен. И вот в этом деле получилось так. Прокуратура посчитала, что Каргун, конечно, виновен, но виновен только в халатности, и потребовала такую меру наказания, 3 года условно. Но это вообще, конечно, смешно. И я думаю, что именно вот усилия вот этого судьи и его работа, с самого начала было ясно, что он будет разбираться по всей сути, оно привело к тому, что уже в ходе процесса многое изменилось. Я видела процесса в начале Каргуна. Это был человек, который просто как бронзовый, от которого все отлетало. И в конце это был уже другой человек. Он, видимо, почувствовал то, что произошло, и он раскаялся. На последнем заседании, когда он произносил вот это последнее слово, как мне сказал и судья, и как сказала мать Заиры Касумовой, что действительно у него даже слезы показались. Он обязался, что он будет материально помогать дочери Халдет. Она теперь осталась на попечении ее брата. И это, конечно, серьезно, потому что у девочки нету отца буквально с момента рождения. Ее растила мать. А теперь кто-то должен о ней позаботиться, и ребенок не должен быть ущемлен от того, что ее мать стала жертвой чьей-то халатности. Кроме того, были предъявлены иски еще материальные уже воинской части, потому что Каргун служит воинской части, он в это время находился на выполнении служебного задания.
Наталья Истемирова считает, что в ходе судебного следствия обнаружилось большое количество противоречий в показаниях свидетелей защиты.
Когда солдаты в качестве свидетелей давали показания, там был интересный момент, когда они говорили о том, что они ничего не видели, якобы был туман. Но там одно с другим не согласуется. Если был туман, значит очень хорошая звукопроводность. Тогда они хоть как этих женщин должны были слышать. Это что же за разведчики такие, когда женщины идут? У нас был следственный эксперимент, в котором я участвовала. И там настолько все хорошо видно, хоть в тумане, хоть без тумана. И было видно, что женщины видели фигуры солдат. И было видно уж тем более, что солдаты видели фигуры женщин. Они упивали на то, что якобы на них была камуфляжная форма. На одной были брюки камуфляжные, а на другой была куртка, но повязана вокруг пояса. А еще на них был, например, яркий вот такой вот бело-синий свитер, зеленый жилет яркий, совсем даже не камуфляжного цвета. И на них платки были, как можно было не видеть платки? В руках у них были грабли. Причем Халда отнесла сразу 2 граблей. Так вот эти грабли почему-то приняли за автоматы. То есть вот платки они не увидели, а вот эти тонкие стволы грабель они увидели.
Я спросил Наталью Истемирову, какими мотивами, на ее взгляд, все же руководствовались разведчики. Был ли расстрел результатом роковой ошибки, или это была сознательная расправа с безоружными женщинами?
Что у них было перед этим? Они всю ночь шли. Они говорят, что они видели какую-то лежанку боевиков. Возможно, сказалось какое-то нервное напряжение целой ночи. Все-таки это март, это еще холодно. Устали, замерзли, уж как они грелись там, я не знаю. Но что-то, видимо, их толкнуло, какое-то напряжение, когда они вдруг раз вот начали вот так стрелять. И я думаю, что до сих пор виновата, из дела Ульмана никаких выводов, получается, не сделано. Из дела Буданова. Но нету до сих пор в армии, не вдавливают солдатам, что нельзя выполнять преступный приказ. Они до сих пор не знакомы с этой статьей устава.
Но в целом, считает Наталья Истемирова, проблема в том, что военнослужащие по сей день считают произвол по отношению к мирному чеченскому населению неправосудным. Отсюда и отношения, когда легче начать стрелять, нежели изучить обстановку.
Но насколько угодно случаев, очень много. Когда люди были расстреляны в лесу, просто убиты в лесу, по лесу ходит разведка. Это было в 2000 году очень много таких случаев, в 2001 много таких случаев. И даже в 2006 году тоже женщина, которая пошла за черемшой, тоже была убита выстрелами. То дело так и заглохло, потому что родственники вот ни в какую не хотели, чтобы оно было расследовано. Но не приняли они нашу помощь в этом деле. Я думаю, что здесь сыграла роль то, что давно всем вдалбливается, что если чеченец, то ничего за это не будет. Но очень тяжело, потому что у нас идут вот эти процессы. Вот это единственный судья Прытков, где, ну, просто как образцовые можно показывать эти процессы. А во всех остальных случаях это настолько все смято и, в общем-то, обычно и до суда не доходит. Прокуратура никак не может очевиднейшие дела довести до суда.
Положение это, хотя и не стремительно, но меняется. Некоторые военные, совершившие преступления в Чечне, были осуждены, но гораздо большему числу удалось избежать наказания.
Было и завершено уголовного дела 2006 год, это расстрел жителей Старой Сунджи, и там довольно серьезные статьи получили убийцы, хотя, конечно, попытались вывести. Там просто были пьяные. Прогуливались солдаты, увидели жителей и начали по ним стрелять. Слава богу, один хоть ранен, но он остался жив. Он и рассказал обо всем, что было. То есть несколько таких случаев, когда судят, но есть много, когда до сих пор вот эти военные преступники остаются недосягаемыми.
Родственники убитой и женщины, получившие ранения, не намерены подавать апелляцию на приговор суда. Их устраивает заключенное соглашение с обвиняемым и вынесенное решение. Об этом Наталье Эстемировой сообщил брат убитой Халдат Мутаковой, Хизир.
Я говорила с Хизиром после этого суда, и он как бы говорил, типа, мы еще не решили, но они принимают уже вот эту материальную помощь, которую Каргун им начал выплачивать, а он, как мне сказали, чуть не все продал для того, чтобы выплатить вот то, что он обещал, и он начал это выплачивать. Это помимо суда, это как бы договор между ними.
О деле полковника Алексея Каргуна рассказывала сотрудница Грозненского офиса правозащитного общества «Мемориал» Наталья Эстемирова.
Материал подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Как всегда, в середине передачи мы на 2 минуты уступим место у микрофона нашим коллегам из отдела новостей, которые познакомят вас с важнейшими событиями этого часа.
Зачем существует культура?